Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас 25 июня, среда, время 21 час 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Кто главный победитель?». Ну и, естественно, как по средам обычно, у нас Андрей Андреевич Пьянковский в гостях. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Ну, в общем и целом, я думаю, можно подвести промежуточный итог всего, что происходило на Ближнем Востоке, безусловно, перекидывая определенный мостик к событиям в Украине. Кстати сказать, я снова веду эфир из Киева, так сказать, поэтому для Украины это тоже все актуально, ее напрямую касается, тем более в контексте сегодняшней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Гааге на саммите НАТО, но до этого мы еще дойдем, а начнем все-таки с того, что мы знаем, какими видим итоги действий Израиля, в какой-то момент присоединившись к нему Соединенных Штатов Америки, в отношении Ирана, против его ядерной программы и военного и политического руководства этой страны. Давайте это обсудим, потому что у этого, безусловно, должна быть оценка, которая дает нам понимание, меняется или нет позиция американской администрации, да и самого, чего уж скрывать, Трампа, в отношении раздражителей спокойствия в смысле мировой безопасности и Ирана, а может быть и Москвы. И это как раз самое главное, что для нас представляет интерес, но тем не менее. Смотрите, Андрей Андреевич, мы когда рассуждали с вами в ходе событий, начинавшихся 13 июня с пятницы, мы говорили, вот, возможно, есть две версии, да, и обсуждали их, эксперты, две версии, по одной из которых Трамп и Нетаньяху играли в доброго и злого света. Заранее все знали, все обговорили, давай, ты начинай бомбить, а я присоединюсь. Ну, я огрубляю вот так, да. А я буду, так сказать, говорить, ну, давайте договариваться, говорил Трамп, а ты бомби. И когда дойдешь до того, что уничтожишь все средства ПВО, наши залетят и добьют, что останется. Ну, в частности, центрифуги Форда на большой глубине. А вторая версия звучала по-другому, о том, что Трамп до последнего, несмотря даже на 60-дневный ультиматум, собирался договориться с Ираном. Тут и Москва где-то подпрыгивала рядом, и он об этом писал публично, о том, что он просит Москву включиться в эти переговоры. Там даже говорилось о том, что обогащенный уран будут вывозить в Россию. Ну, на дураков рассчитанная версия, но тем не менее. И вот, собственно, протяжении, ну, можно считать, если считать с 13 числа, 11 дней шла война, да, это не очень долго, кстати сказать, стремительно, можно сказать, до перемирия, которое достигнуто, и с тем результатом, который есть, да, при котором все-таки Америка, Трамп приняли решение о бомбардировке глубинными бомбами ряда объектов. Ну, в частности, прежде всего, это Фордо, там по-разному ударение ставят, называют. И Трамп, мы видели, триумфатором пытался себя выставить в этом во всем. Где заслуженно, где нет, но в любом случае мы даем оценку ожиданиям, да, то есть мог он до этого дойти, нам казалось, что нет, он демонстрировал нерешительность, а тут он все-таки вовлекся в это во всем. Так вот, спустя это время, эти 11 дней войны, по ее до примирения нынешнего, передышки или там перемирия, как уж назвать, какая версия для вас выглядит более убедительной, первая или вторая? Это заранее спланированные действия были Трампа и Нетаньяху, либо это все-таки Трамп решил сманеврировать и в момент, когда понял, что неотвратима атака Израиля и увидел первые успехи этой атаки, он вовлекся, собственно говоря, в кампанию. Вот как вам это видится из Вашингтона?
Нет, там не было, у них не те отношения, чтобы какие-то такие многоходовые устраивать спектакли. У них очень интересные отношения. Трамп, Нетаньяху работает над Трампом так же, как работал Путин. Вот мы удивлялись годами вот этими результатами такого... Путин добивается богословного отношения. Ну, вот очень большой вклад в объяснение феномена внесла, я напомню, в свое время Фиона Хилл, которая присутствовала в Хельсинки, и она поделилась впечатлением. Она говорила, вот до пресс-конференции, на которой Путин что угодно делал с Трампом, помните, они общались 2 часа, обедали. Эти 2 часа 95% времени говорил Путин бесконечно льстя Трампу, какой он великий, какой гениальный, и там всячески поносил всех его американских противников. То есть это человек, который ведется на элементарную грубую лесть. И вот в том же плане и работал Нетаньяху, только даже более эффективно. Ну что за Путин? За Путиным традиция вербовки КГБ. А за Нетаньяху тысячелетние еврейские традиции там со всякими Валтасарами, с Неронами и прочими евреи вынуждены время делать, обрабатывать соответствующих персонажей. Так вот, апофеоз этой борьбы я почувствовал вот в 13-е, это было в пятницу, нет, в пятницу, наверное, 13-го начали израильтяне.
Это война, да, израильтяне.
Да. Вот уже где-то во вторник у Трампа проскочила очень показательная фраза. Мы полностью овладели воздушным пространством над Ираном. И тогда он никакого еще удара не носил, ничего. Просто Нетаньяху гениально внушил ему. Ну, во-первых, весь мир, ну, прежде всего военные специалисты, были, конечно, восхищены этой гениальной операцией. Израильтян, ну подумайте, Иран страна по населению в 10 раз превосходящая Израиль.
Ну, где-то в 9.
Ну, мы же так не будем, мелочам немножко гуляем, а по площади примерно в 75, извините.
Где-то так, да.
И полностью владеть воздушным пространством. Конечно, ну, Нетаньяху ему доказывал всячески, что это его операция гениальная. И, конечно, он не мог уже не принять в ней участие. Но с ними работают другие персонажи, которые, вот, например, тот же Путин ему внушает как раз Трампу, что он гениальный миротворец, чтобы он оказывал давление на Украину. А Нетаньяху ценил его как гениального воина, победителя. А кроме того, мы же видели, какой острейший политический кризис внутри Соединенных Штатов возник по этому вопросу. И прежде всего в непосредственном окружении Трампа. Вся так мага аудитория, все так фанатики мага, ну, прежде всего люди в его непосредственном окружении, Венс, Карлсон, вот эти Хексет, вот все эти люди, они категорически были против участия.
Да.
Против, они знали, что Нетаньяху призывает его к удару по этому Фарго. Категорически против. Это нарушает принципы магизма. Вот этот магизм, основная его аксиома, это изоляционизм. Ни в коем случае не вмешиваться в ненужные Америке войны за рубежом. А с другой стороны, с ним напряженно и эффективно работали традиционные республиканцы реганские, среди которых было достаточно личных друзей того же Трампа. И, смотрите, Линдзи Грэхэм, сенатор, и Ред Круз, и другие, которые внушали ему как раз другую вещь, что надо стать участником вот этой великой победы. И он сработал, конечно, но вот это, ему понравилось, что это он овладел воздушным пространством над Ираном, и он, конечно, внес совершенно необходимый вклад. Это единственная вещь была, которую израильтяне не могли сами обеспечить, и Нетаньяху этого добился. Он снова рассыпался в благодарностях Трампу, но несколько раз ослабился, не учитывая, какое на него давление оказывается в противоположном направлении. И вот через 2 дня раздался уже удар Трампа противоположный. Он потребовал заключение перемирия. Понимаете, вообще он, конечно, редчайший мегаломаньяк. Он хочет одного, и того, и другого. Он хочет быть и великим миротворцем, и великим победителем в Четвертой мировой войне. Так что вот работая с ним, нужно учитывать обе две стороны наклонности. Это очень сложно, непросто. Конечно, и тут перед Нетаньяху стал такой вызов. Или подчиниться требованию Трампа. Это очень тяжело. Как раз он разбивал этот успех. Ну, во-первых, он не успел полностью уничтожить ядерный ракетный потенциал. Мы же видели. Примерно половину он избил еще, наносили серьезные удары по Ирану. Ну и на повестке дня было уничтожение АТО. Вы помните, в четверг министр обороны Кац сказал, что продолжение существования этих людей, начиная с Хаменеи, оно несовместимо с основными задачами Израиля. Уничтожение АТО обсуждалось очень серьезно. А это уже практически смена режима и падение иранского государства. Потому что вот любое сейчас ведь достигнут такое так называемое перемирие, будут какие-то переговоры, и любое соглашение при сохранении власти АТО, подписанное с ними, оно не будет рассматриваться как победа для Израиля, конечно. Уничтожение АТО, уничтожение этой власти, вот что победа, вот что более эффективная гарантия от ракетно-ядерного потенциала Ирана. Тем более, что сценарий распада иранского государства очень прост. Ну, разные оценки, в основном скептические, о возможности оппозиции, собственно, в иранской территории, населенной персами. Но ведь нельзя забывать о громадных опасностях для иранского государства, национальных территорий. 25 миллионов азербайджанцев, курды, беуджи. Курды, вожди курдов и беуджи уже успели выступить с осуждением режима и с готовностью сражаться с ним для того, чтобы беуджи соединиться с основной своей массой в Пакистане, а курды тяготеют к иракскому Курдистану, который формально входит в состав Ирака, но фактически он практически независим во многом, экономически и политически, даже в военном отношении. Молчали только азербайджанцы, ну, потому что это самый серьезный кластер. Я уверен, что президент Алиев наверняка уже записал свое обращение к нации в случае ликвидации, а то он немедленно обнародовал своих соотечественников следующим заявлением. «Братья и сестры, к вам я обращаюсь, друзья мои. Падение преступного режима в Тегеране вызвало обстановку хаоса и нестабильности на всей территории Ирана. Нашей первейшей обязанностью в этой ситуации является обеспечение безопасности наших азербайджанских соотечественников. Я только что переговорил с моим другом и братом, президентом Эрдоганом». Ну и дальше вы понимаете. Это реальный вариант, который был готов к исполнению. Нетаньяху сделал, на мой взгляд, правильное решение. В принципе, отказывать американскому президенту ему не впервой. И Байден он посылал 20 раз, когда Байден ему запрещал ходить там в Рафах, запрещал атаки усиливать на Хамас. И, собственно, и свою вот эту гениальную операцию он провел тоже без разрешения Трампа. Но он решил так: хорошо, я пойду сейчас на перемирие, оно же ничего не решает. В чем? Ведь вот сейчас и имеется какое-то прекращение огня, непонятно каких условиях, они будут еще обсуждаться. Но разве изменилось базовое достижение иранской армии? Иран таким же образом продолжает свое господство, может в любой момент его продемонстрировать над воздухом над всей территорией Ирана. То есть он может возобновить эту операцию в любой момент. Поэтому вот сейчас он пошел на такой акт. Интересно было наблюдать реакцию в Иране, в Израиле. Первая реакция была, конечно, разочарование и снова критика Нетаньяху. Там же, вы знаете, там очень острая ситуация. Критики, казалось бы, присмирели, присоединившись к атаке на Иран. Но первая реакция была неприятная для Нетаньяху. А сейчас они поняли, что он прав. Он ничего не потеряя, он сохранил Трампа, сохранил возможность управлять с ним. И, в общем, не пожертвовал ни одним из результатов своей операции. То есть в любой момент он может возобновить уничтожение ракетного потенциала. И, конечно, имеются споры, неполная информация о результатах ликвидации ядерного комплекса, но в любом случае никакое обогащение урана и никакая работа над уже обогащенным ураном, превращение его в заряд, она невозможна сейчас. Все это просматривается и немедленно будет уничтожено. Реальная проблема основная, что случилось сейчас с этими 400 килограммами, тоннами.
Килограммами.
450 килограммами. 450 килограммами, обогащенного до 60% урана. Вот, ну, это легко выяснить. Выяснят. Или они вывезены за территорию Ирана, или они перемещены в какое-то другое место. В любом случае, доводить их до 90% для боеголовки в этих условиях невозможно. Потому что все достижения израильской армии, они остались при нас. Ну и, кроме того, сохранен контакт с Трампом. Вот это такое положение дел на израильском фронте. Что бы я еще отметил, так как мы разговариваем для украинской аудитории, вот целью Ирана, целью Нетаньяху, который сначала помог ему осуществить с Фардо Трамп, но потом не дал довершить до конца, ну, отложил на некоторое время. Не сорвал, а отложил. Является уничтожение режима. Во-первых, оно для Израиля самой уже надежной гарантией было ликвидации ракетно-ядерного потенциала. А во-вторых, оно действительно падение, вот это разгромное, позорное, унизительная капитуляция союзника стратегического Ирана, большое политическое и психологическое воздействие оказало бы, конечно, на Россию, на русский бункер, на окружение Путина. И это не мое предположение, это факт. Я смотрел российские телеканалы, значит, 23 и 24, 23, когда после удара Трампа и еще до вот этой его инициативы с перемирием, страшный вой стоял, разочарование, страшный вой, что это поражение, это невыносимо, это ухудшает нашу ситуацию и так далее. И такой вздох, радостные взвизги, облегчение было на следующее утро. Нет, оказывается, да, там чуть ли не наш и так далее. Позорный выход из войны союзника России и Ирана – это очень большой фактор в пользу Украины на Европейском фронте. Ну, давайте, чтобы я уже закончил представление своей позиции. А на Европейском фронте очень позитивные моменты были сегодня. Ну вот я говорил, что Нетаньяху, видимо, превзошел Путина в манере общения с Трампом. Трамп просто нужно называть великим, и все. Блестящий экземпляр, вот, ну, скажу, извините, за непарламентское выражение, отсоса Трампа дал сегодня генеральный секретарь Рюткин. Ну, тут никаким там никаким Путиным и не снилось. Вы, великий человек, который внушили нас, нам, мудакам, нас, мудаков, научили поднять наши расходы до 5%, теперь мы сможем часть этих процентов направить на помощь Украине под вашим руководством, с вашим оружием, с вашим водительством. Ну, Трамп лезет. Вот как нужно сосать-то. Путин просто монополизировал эту функцию, и Трамп с ним как-то носился. А сейчас обратите внимание, когда еще более блистательные образцы того же отсоса дают и Нетаньяху, и Рютке, да и Зеленский, видимо, научили его тоже, старшие товарищи, Трамп как-то брезгливенько начал говорить о Путине. Сегодня на пресс-конференции звонил, да, звонил он мне, предлагал какие-то посредничества с Ираном. Он сказал, да нет, я сам разберусь, не нужно мне твое посредничество. Давайте с Россией разберись и так далее. То есть монополия трупа, монополия Путина на трамповский отсос, она нарушена. Гораздо более блистательные игроки появились. А вот я уже рассказал о таком итоге, несколько спорном. Итоге на Ближневосточном фронте. Блистательная операция, но она не доведена до конца. Но ничего страшного, ее можно будет довести в любой момент. А что сегодня произошло на глазах всего мира в Гааге? Это вот закрепление, полное закрепление вот той модели, о которой я говорю, и мы говорили с вами последние две недели, что достигнута договоренность, что Европа, то американское оружие, которое необходимо для поддержки Украины, будет продаваться Трампом, европейцам, или, может быть, даже он пойдет на то, что непосредственно он будет посылать на Украину как часть, не как военную помощь, а как часть в американский фонд. Ну, помните, там, это эпопея с фондом редкоземельных металлов, там половина фонда, она должна покрываться американцами. То есть тоже Трамп одержал снова блестящую победу. Вот он 15 лет доказывал и доказал европейцам, что они должны финансировать Украину. Ну и слава Богу, все то оружие, которое необходимо для Украины, оно будет за европейские деньги. То есть проблема вот ближайших трех месяцев отражения российского так называемого наступления Западом, она, по-моему, решена самым лучшим образом. Ну, кроме того, что все оружие от американское будет поставляться по распоряжению Украины. Еще очень важно, что Трамп не будет путаться под ногами вот этой коалиции воли, как непосредственный участник операции, там, руководить, где перемирие, где что, как. Он продает оружие, все. На этом его мятежная душа успокоилась, он счастлив, он получил массу комплиментов, он и предводитель в войне с Украиной и Россией, он и миротворец и так далее, и не будет больше мешать Европе отражать российское нападение.
Да. Вспомнился старый анекдот относительно тех, кто не досасывает, будут пересасывать. Но это больше к Кремлю относится, пересасывание, потому что им же надо пересосать, как говорится, для того, чтобы вернуть все в статус-кво, который был. 7500 зрителей смотрят наш эфир, и 2,5 поставили свои лайки. Огромная просьба к нашим зрителям, мы уже 24 минуты в эфире. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, и, конечно, поставьте лайк эфиру. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по ссылке по имени Андрей Пианковский вы можете пройти на канал, подписаться, смотреть эфиры на канале Андрея Пианковского. Еще одно объявление, как обычно, как и всегда, призываем вас подписываться на Фейгин VPN через Telegram-чат, бот, извините, Фейгин VPN-бот, вы можете пройти по ссылке, эта ссылка есть в чате, нашего эфира, она есть в описании к этому видео. Ну, мы сейчас публикуем рекламу на аккаунту Фейгин Лайф. Ссылки на этот VPN пользуйтесь, персонифицированным VPN, Фейгин VPN, он надежный, он конфиденциальный, он обеспечивает все возможности доступа к запрещенному и блокируемому контенту, он абсолютно безопасный. Мы уже 2 месяца существуем, и это в целом, ну, без малого, весьма и весьма эффективный инструмент. В общем, все, кто подписался, не жалуются. Это все-таки не анонимный продукт, это все-таки под мою ответственность такая вам помощь для того, чтобы, особенно тем, кто смотрит из России, где все блокируется, иметь этот доступ постоянно. Ну, а мы продолжаем. Смотрите, Андрей Андреевич, ведь что получается тогда?
Да.
Трамп, по-видимому, был архитектором этого перемирия. Вопрос, за что? Вы говорите, легко возобновить войну, если задача по устранению политического руководства Ирана, да, ну, духовенства, да, аятоллы Хомейни и других аятолл, это вопрос технический, поскольку его невозможно обеспечить их безопасность. Но, значит, как мы предполагаем, Трамп о чем-то таком договорился или получил какие-то заверения со стороны иранского руководства, ради чего он остановил возможность Израиля решить проблему окончательно. Ну, если бы убили Аятоллу Хомейни, хотя ему 86 лет, мы не знаем, он от рака лечится 20 лет, бог его знает, что он, может, и сам умрет, но мы же понимаем, что должен быть политический акт для того, чтобы дать импульс населению Ирана самому включиться в процесс смены власти, понимаете?
Этого население, импульса... Население, прежде всего, этническим образованием.
Этническим образованием. Вы сказали об этническом образовании, это процесс полураспада, который, безусловно, начнется, но для этого режим должен ослабить хватку. Можно ли предполагать, что Трамп договорился о том, что все в силе, что Ирану придется прекратить программу обогащения урана, ну и, соответственно, военную программу по получению ядерного оружия, и одновременно с тем, так сказать, не вздумать предпринимать какие-то существенные действия, потому что ответ на американскую атаку был, ну, абсолютно таким, я бы сказал, притворным, да, таким
Но это они без всяких предупреждений.
Правильно, сами, но это сохранить лицо. А зачем давать сохранять лицо системе? Значит, что-то такое они прогарантировали, что-то обещают, там, не знаю, помимо ядерной программы не поддерживать своих прокси. Хуситов, там, я не знаю, Хизбалу. Вот что-то должно было быть, ради чего Трамп согласился, что добивать не надо, оставь их потом, не надо сейчас. Ну, вот какие-то аргументы. Почему все-таки вот это решение о смене режима, а то и дела они комментировали. То Трамп говорил, хочу, сменю, хочу, не сменю, хочу, убью, хочу, не убью. Израиль говорил о том, что, ну, может, наша цель вроде то ли есть смена режима, то ли нет. Ну, то есть в разнобой все это говорилось, так почему сохранился режим, скажем так?
А я вам скажу, не потому, что иранцы что-то им обещали, а что они могут ему обещать? Я же вернусь вот к той теме, мы ее недооцениваем. Да. Вот эта внутренняя борьба в окружении Трампа, он же, это же, он же, некоторые люди его называли предателем. Такер Карлсон, вернейший, называл предателем. Ему нужно было немножко в ту сторону, да, он принял сторону, вот, аргументацию Нетаньяху, ему нравилось то, что он вот захватил господство над воздухом, но его мага, фанатики, они начали, ему надо сохранять единство внутри республиканской партии и какие-то позиции внутри республиканской партии. Ведь у него совершенно, и это, кстати, раскол тоже не только по Иране, он тоже по Украине. Вот есть, это одни и те же люди. С одной стороны, регионовские республиканцы, сторонники поддержки максимально Израиля и Украины, а с другой стороны, магисты, которые категорически против того и другого. Но он вот стал неожиданно для магистов, стал на сторону Нетаньяху, но он же не может позволить одной стране полностью доминировать и потерять полностью. Это шаг, идея с перемирием, она исключительно его внутриполитическими соображениями сказана. Причем внутри-внутри даже, не там общение с демократа, а внутри республиканской партии, внутри собственного ядра. Ему нужно было как-то ублажить немножко и другую сторону.
Понятно, понятно. То есть это исключительно внутриамериканский контекст, при котором Израиль сдерживается от решительных окончательных действий в отношении руководства. Ведь Израиль уже много убил. Он же убил все руководство там, генштаба.
Да, нет, это совершенно логично. Для Израиля это логично.
Но оставалась одна фигура для того, чтобы запустить механизм каких-то импульсов этих действий в отношении внутри самого Ирана, самим иранцам.
Который прямо ведет к распаду государства.
Интересно. Хорошо, тогда вопрос в контексте. Вы уже затронули тему того, что может получить Украина за счет этой пока временной победы, ну, с перемирием и так далее. То есть сделаем выводы. Прежде всего, ну, первое, это действительно ограничение в возможных поставках вооружений, которые Иран поставлял в Москве, средствами, которыми убивались украинцы, ну, там, шахеды, какие-то комплектующие.
Да, это чисто военный факт.
Это военное достижение. Ну, там есть и части, там, снаряды баллистические какие-то к ракетам, компоненты и так далее. Вроде бы все-таки от Ирана получались, у них налаженное было производство. Хотя якобы Москва уже сама уже за это время сумела их наладить. Но, опять же, это загадка, это секрет. Но даже если это было, сейчас этого уже не будет, потому что заводы эти развалины. Второе – это, ну, скажем так, Москва потеряла геополитический статус надежного союзника для своей оси. То есть, если можно вот не помочь Ирану, ну, по сути, Москва ничем не поможет.
Ну, тем более, слушайте, сначала уже была достаточно серьезная пощечина по Сирии. Вы же помните?
Да, все, да, конечно.
Ну, пережили, а тут еще более звонкое по Ирану. Это уже тенденция, однако, понимаете?
Тенденция. Это означает, что за пределами, собственно, операции в Украине, которую ведет Москва, войны против Украины, по сути, она других компаний вести-то не может, потому что
да.
Ее не хватает. Еще и помимо того, что она трусит, понимаете, Кремль
боится да.
вовлекаться.
Конечно.
Вот что.
Кроме того, вот мы же говорили с вами в прошлый раз, появился такой манифест капитуляции внутри администрации некого Дмитриева. Там основной упрек был власти, мягко говоря, упрек. Слушайте, за это Украина, и мы 4 года топчемся, ничего не добились, а мы же все растеряли. Нас же выкинули уже из Сирии, нас выкинули из Южного Кавказа, там мы умудрились потерять одновременно Армению, Азербайджан, нас ни во что не ставят, Узбекистан и Казахстан и так далее. А тут еще появляется Иран. Вы понимаете, эти вопросы, они сейчас, Путин на них реагирует одним обещанием наступления, летнего наступления. Вот посмотрим, что будет после летнего наступления. После летнего наступления ничего не будет. В самом лучшем для России случае, ну, при том уровне, громадный уровень концентрации Европы. Сегодня сплошные сообщения из Гааги. Ну, во-первых, вот это полное взаимопонимание, как будет остаться поддержка Украины с Трампом, и в чем будет роль Америки, а потом там Норвегия, столько-то там миллиардов, Дания, Финляндия и так далее, новые пакеты вооружения и так далее. Чем кончится? Кончится в лучшем случае для России, вот, где она будет 1 октября этого года? Да на той же линии соприкосновения, в лучшем случае. И тогда вот этот вопрос возникнет снова. Ну все, вот мы 4 года на одной линии соприкосновения. Мы бросили все, чтобы получить сегодня. Кстати, летом. Кстати, есть упорные слухи из ряда источников. Ну, мы видим наступление, собственно, и без источников, попытка наступления в Суме. Есть сигнал, что все-таки он объявит мобилизацию, потому что для того, чтобы взять Сумы, ему нужно 300 тысяч новых солдат. Ну, так вот, все это провалится, остается та же линия сопротивления, и тогда вот этот вопрос, а что же дальше? Смотрите, мы все потеряли. И потери Ирана в этом списке претензий к российской власти будет очень серьезным фактором.
Угу. Так, понятно. Нас 8,5 тысяч зрителей смотрит.
Слушайте, потери союзника – это очень важная вещь. Слушайте, вот для Гитлера какой катастрофой было.
Муссолини, конечно.
Муссолини. Вы же слушайте, вот история Курской битвы, она, знаете, так, не полностью раскрыты. В общем-то, немцы там сражались очень удачно в Курскую битву. Кстати, знаменитая битва под Прохоровкой, поле боя осталось за немцами. Что решило исход? В разгар битвы Гитлер вынужден был самую эффективную танковую дивизию срочно перебросить в Европу, в Италию, чтобы Муссолини был арестован, и там угрожал вообще по прорывам фронт. Что вы?
Да, не, ну, безусловно, здесь аналогия уместная, абсолютно историческая. Тогда страны оси треснули через Италию, хотя и там и другие такое же испытывали, собственно, воздействие. Ну и в этот раз, ну, опять же, здесь может все не повторяться на 100%, просто Россия с ее масштабами и претензиями очень важно. То есть как Россию привлекать к проведению новой Ялты, о чем настаивает Путин и Кремль. Если вы теряете союзников, вы уже совсем не можете претендовать.
Какая Ялта, если все те пункты, которые в этой Ялте собираются отражать, падают один за другим?
Ну что? Да, так может быть отражением этого и является позиция Трампа, где он сказал, сиди тихо, не лезь, мы тут сами на Ближнем Востоке разберемся. А Россия вообще участник квартета ближневосточного, как известно, сейчас уже забыли об этой инициативе, о том, чтобы решать вопросы ближневосточного регулирования, должны вот четыре стороны, и она одна из них наряду с США там, и так далее, ЕС и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, это потеря. Но вот вопрос тогда в следующем. Как вам кажется, в этой ситуации можно ли считать, что Израиль, ну, хотя бы временно достиг безопасности в том ее смысле, что есть 450 килограммов урана, нет 450 килограммов урана, ну вот так просто уже бомбу они не создадут, и, как заявлял Нетаньяху, не передадут прокси своим, там, не знаю, Хизбалле, Хамасу, эти бомбы. Израилю удастся или удалось уже нейтрализовать угрозы от прокси как раз Ирана? То есть Иран, отвалившись, то есть они доведут операцию, там, я не знаю, по Хамасу в секторе Газа, там, успокоят хуситов, не дадут реанимироваться Хизбалле. То есть значит ли это, что Израиль, в соответствии с планом Авраама, будет признан арабскими суннитскими королевствами Персидского залива? И, в принципе, есть шанс на некоторое изменение Ближнего Востока, радикальное изменение, при котором Израиль становится партнером главных арабских государств суннитского пояса, в качестве экономического, военного, там, не знаю, политического и так далее. Вот вопрос. Ну, признание Саудовской Аравии, например.
Ну, это тот регион, в котором очень уважают силу, да. Конечно. Поэтому-то вот необходимо было политическое, психологически унизительное, бесповоротная капитуляция Ирана. Она необходима как раз для воздействия на все эти суннитские монархии еще, не заключивший Авраама, соглашение Авраама с Израилем. Вот это вырвана была победа. Ну, я так скажу, отложена, да, отложена. Они готовы были уничтожать уже. Я думаю, это будет сделано. Нет, ну, осталось зачистить Хамас некоторое время. Ну, что говорить, а как эти прокси, они же не могут без финансирования Ирана. Это всегда было ясно, что надо бить по голове дракона, а не по его щупальцам. Mm-hmm. Ну, тогда Хамас, Хизбалла представляли актуальную опасность. Ну, почему ударили по Хизбалле? Потому что считалось, ну, в какой степени справедливо, что нельзя бить по Ирану, не уничтожив Хизбаллу. Хизбалла считалась детерентом. Ирана, там у них там считалось там 1000 ракет, но ракет оказалось меньше. Ну, в общем, все, никаких детерентов нету. Израиль практически господствует на Ближнем Востоке. И только необходимо искусство Нетаньяху вот в том отсосе Трампа для того, чтобы реализовывать вот эти последние шаги.
Так. С этим тоже разобрались. Какова, на ваш взгляд, перспектива, что Израиль в такой ситуации более решительно будет помогать Украине. Не обязательно публично, но конфиденциально. Сейчас стоит вопрос о средствах ПВО очень остро, о средствах противодействия, противосредствах дронам. Я вот сам был здесь, рядом с линией фронта, в прифронтовых городах. Очень острая проблема – это киллзон. вот, где, собственно, действуют FPV-дроны и так далее. Израиль, видимо, обладает технологиями, которые могли бы помочь Украине лучше справляться с этой проблемой со стороны российских войск и так далее. Вы думаете, есть эта перспектива улучшения отношений Иерусалима и Киева?
Ну, есть что улучшать. Но, может быть, это назовем не улучшение, не отношения, а сотрудничество. Потому что явно нет того уровня сотрудничества для двух ну, суперсоюзников, собственно, две жертвы этого похода зла против свободного мира, два героических государства, против которого организована война с целью уничтожения государства, геноцида этого народа. Вот, ну и, вы знаете, я не люблю высказываться по внешней политике украинского государства, но напрягает как-то вот неполное вот понимание того, необходимо просто братского сотрудничества. Какая-то напряженность есть. У них какая-то есть политическая составляющая. Посмотрите, в голосованиях в ООН она отражается.
Проблема существует, но Израиль, понимаете, ведет свою игру с Путиным, все эти звонки Путину.
Ну, это тоже, конечно.
Тоже это неправильно.
Я же не вовсе не упрекаю.
Да, нет, я согласен, это какой-то обоюдный пинг-понг, который нужно преодолеть, потому что...
Нетаньяху по инерции заигрался, понимаете? Понятно, когда Путин стоял на его границе, там... Ему нужно не напускать был Иран, то, конечно, Нетаньяху что только не выделал. Помните, он с колорадкой по Красной площади.
Да, был такой
разговор. Это нужно, тогда было из-за безопасности. А сейчас это не нужно. Где там Путин? Путин скрывается на какой-то своей базе там в Латакии, где они наблюдали, как там тысячи их союзников алавитов зверски уничтожали новые власти без суда и следствия. Пора бы с этими колорадками заканчивать решительно, товарищу Нетаньяху. В общем, есть над чем поработать и в украинской, и израильской дипломатии.
Тем более, что вот есть политический фон этого всего. Россия не просто была военным союзником Ирана, она же высказалась по поводу войны и бомбардировок. Да, это были политические заявления, но они...
Да нет, мы же помним этого негодяя. Руки трясутся. И
да, слезы, да, сжимайте кулаки, он сказал.
Сжимайте кулаки, когда я смотрю на уничтожение народа Газы. Как можно разговаривать после этого с негодяем?
Там еще есть... Но аргумент в Израиле все тот же звучит, о том, что нельзя раздражать Москву, она может нагадить, они могут там, я не знаю, организовать передачу уже обогащенного до необходимого создания оружия урана Ирану, и тот уже создаст бомбу, передаст прокси и запустит по нашим городам, надо Россию не злить. Ну вот это так, огрубляя. Приблизительно вот так звучит стратегия, при которой не хотят...
Ну, когда-то это аргумент работал, сейчас изменилось отношение сил. Где Россия, где Израиль? Можно, да. Во всяком случае, поддержку Украине нужно меньше всего оглядываясь на Россию сейчас.
Ну вот в продолжении сегодняшней встречи в Гааге Зеленского и Трампа, параллельно с тем было два заявления значимых. Одно – это Линдси Грэма о том, что 84 сенатора...
Еще двух подписали, да, бы 82.
Да, 84 он, по-моему, сказал сегодня. Да, подписали, и надо решительно там принимать эти меры в отношении Путина. Он вообще обнаглел, но это в связи с бомбардировками. Вот здесь два дня назад, когда я уже был в Киеве, развалили дом, убили там, по-моему, 11 или 16 человек, я боюсь соврать, там, доставали из-под завалов убитые люди, вот, не так далеко от меня здесь. Поэтому это с одной стороны, а с другой, сегодня высказался глава Госдепа Рубио. Он сказал, ну, слушайте, если мы будем принимать санкции, говорит Рубио дословно, так Москва прекратит диалоги состоять, хотя бы мы в нем стоим. Я задаю вопрос.
Да и хуй нахуй этот диалог уже.
Так нет, а где этот нахуй диалог, я хочу спросить. В чем он выражается, я хочу понять, с Россией по вопросу Украины. Какое конкретное выражение диалога оно имеет? Именно по вопросу Украины. Не двусторонних отношений США, Вашингтона и Москвы, а именно его нет. Что вы хотите потерять? Что вы можете потерять за счет этих санкций?
Ну, вы знаете,
вам из Америки как это выглядит?
И важно, как это выглядит Робер. Робер, он же тоже подсасывает. Все они должны подсасывать.
И мы неправильный эфир назвали. Кто главный сосатель надо было, а не победитель?
В общем, они с Трампом все нашли единственный способ общения. Это с ним надо просто беззаветно сосать по любому поводу.
Не, ну, а реальность-то, она часто выходит за пределы этого процесса, да?
Ну, так, нам, насколько известно, Руби вот публично делает такие заявления, ну, а вот в той борьбе за Трампа внутри, он как раз на стороне...
Это же очевидно. Да. Не публично он делает все правильно. Только мы и пытаемся понять, что побеждает. Проект Линдси Грэма, ну вот эта резолюция вместе с Блюменталем, или же позиция там Рубио, озвучивающего позицию Трампа. Вот скажем так.
Ну, что побеждает? Грэма с Блюменталем проще. У них есть механизм, они поставят на голосование, проголосуют. И мы увидим.
А что тянут? Вот они же обещали уже давно, недели две назад.
Ну, они, хотели бы Трампа уговорить еще до
резолюции. Но этого еще не произошло. Трамп не уговорился, как я это понимаю, да?
Да. Вы знаете, все это хорошо, и санкции, и решаться будет на поле боя. Мы же с вами уже два месяца говорим о том, что нам программа минимум от Трампа нужна. Безоговорочная продажа оружия.
Мы прекрасно понимаем, что войну решают войной. Вопрос же в другом. Если он согласится на такие дикие санкции, хотя бы даже они ритуальные.
То надежнее будет и оружие поставлять.
То значит, он уже склонится в своей позиции, в чашу, в сторону, и оружие тоже. Более решительно его представить. Неважно, по какой схеме, там, по соглашению о минералах или через европейских союзников. Это техника. Главное – это позиция. Пока мы видели позицию и видим, продолжаем пока еще позицию Путина не злить, надо с ним в диалоге, мы, так сказать, я надеюсь, что он прекратит, мы добьемся, и это продолжается. Несмотря на то, что отвергнуто все за эти 4 месяца, пока он находится у власти, ну, уже больше, уже 5, значит, и его 30-дневное прекращение огня, которое он теперь уже даже Зеленский не обсуждает, и любые другие инициативы, там, двусторонние встречи уже речи не идет и так далее. Вот вопрос. Поэтому он должен дать сигнал к тому, чтобы позиция по предоставлению средств Украине будет выражаться именно в согласии на эти санкции, понимаете? Это же, ну, как бы месседж Кремлю, что я вот это уже делаю, а значит, сказав А, буду говорить Б, В и так далее. Вот о чем речь.
Ну, европейские страны, которые будут реально сражаться с Путиным этим летом, они никаких таких оговорок о том, что нам бы поговорить с Путиным, давно уже не произносят.
Ну вот, Трамп...
Слушайте, мы имеем дело с тяжелым больным человеком. Так как наши лидеры Зеленский, Нетаньяху, Рютке, Мерц справляются с этим больным человеком, дай Бог каждому.
Ясно. Ну что ж, почти 10 тысяч без малого нас смотрят, и около 3700 с лишним поставили лайки этому эфиру. Как обычно, как и всегда, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Также ставьте лайки этому эфиру. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы обнаружите этот канал. По ссылке пройдите, подпишитесь, смотрите эфиры. Ну, а мы завтра увидимся с вами на эфире с Аленой Курбан. Нам тоже будет что обсудить. Так что спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо всем зрителям. Ну, и до встречи.
Спасибо. Мой привет Алене Курбановой.
Передам.